5. Сначала Лина Польсон даже не поняла, кто он. Хотя он представился, назвав свое полное имя и напомнив, что они учились в одном классе в средней школе. Но ей это ничего не сказало, так что Фабиан сам стал сомневаться, та ли это Лина из класса. И только когда он представился как Фаббе, до нее все дошло, и она сразу же пригласила его домой на кофе в тот же день в час дня. Таким образом, у него хватит времени обустроиться на новом месте и связаться с Эрисунским мостом. Рабочий стул Хуга Эльвина выглядел как передовой эксперимент из будущего. Из него торчало множество ручек и регуляторов, что отнюдь не прибавляло стулу красоты. Сидеть на нем было неудобно, и Фабиан принялся крутить ручки, одновременно объясняя свое дело диспетчеру Эрисунского моста. Его переключили на нужного человека, и пока шли гудки, ему удалось найти идеальное положение стула. Он все время гадал, какое же у Хуга Эльвина телосложение.
«Так это ты новый Курт Валандер?»
«Герой книг шведского писателя Хеннинга Манкеля»,
— неожиданно спросила женщина на другом конце провода. И Фабиан, не успев понять, что гудки прекратились, пояснил, что Валандер был криминальным комиссаром, а не инспектором. Если он вообще существовал, хотелось ему добавить.
«Послушайте, вы действительно такие жутко умные».
Через 5 минут Фабиан сумел взять инициативу в свои руки и стал задавать женщине вопросы. Она рассказала, что все транспортные средства, которые едут через пункт оплаты в Лернакене, снимаются на 2 камеры. Одна спереди, чтобы были видны регистрационные номера, а другая сверху, чтобы измерить длину транспортного средства. Все это делается с целью правильно рассчитать стоимость билета и иметь доказательства в случае исчезновения машины с места происшествия. Фабиан рассказал, что его интересует «Шево-пикап» с регистрационными номерами BJY-509, которая должна была проехать пункт оплаты на пути в Данию во вторник, 22 июня, около 7:30 утра, и вернуться в тот же день вечером в 11:12. Женщина пообещала найти фото и спросила его мейл. Фабиан, у которого еще не было своего, дал ей мейл Тувессон, поблагодарил за помощь и вышел из участка. Лина Польсон продиктовала ему свой адрес, и навигатор, попросив его свернуть в сторону Эдокры, направил его через коттеджный поселок, похожий на все другие подобные поселки, до улицы Тегатен, где Фабиан остановился у дома номер 9. Он вышел из машины и направился к 2-этажной вилле, сложенной из такого же красного кирпича, что и школа во Фредриксдале. Йорген и Лина. Фабиан не мог понять, как им удалось продержаться вместе больше 30 лет. Когда-то он не сомневался, что их отношения не продлятся и учебной четверти. Фабиан нажал на кнопку дверного звонка и вспомнил самый первый раз, когда позвонил в ее дверь. Он учился в 4-м классе. Не решившись остаться у двери, он прятался этажом выше, пока ему не открыл ее отец. С того дня он звонил в ее дверь каждое утро, и они вместе шли в школу, что было для него кульминацией дня. Во время этой прогулки она принадлежала ему одному. Они болтали и смеялись, и он делал все, чтобы они шли как можно медленнее и как можно дольше. Утес прав. Лин была самой красивой девочкой в классе. «Интересно, а сейчас она такая же красивая?» — думал Фабиан, пока ему открывали дверь. На пороге стояла крупная, можно сказать, толстая женщина в свободном коричневом платье. Волосы с седыми корнями были выкрашены в черный цвет. Женщина выглядела усталой и измученной. На вид ей больше, ее 43. Первым делом подумал Фабиан, признавая, что Муландер тоже прав.
«Наверное, вы Фабиан Риск», — сказала она.
Фабиан кивнул, и они пожали друг другу руки.
«Агната, кузина Лины. Мы дежурим у нее по очереди, чтобы она не оставалась одна. Проходите».
Фабиан вошел и обвел взглядом гостиную. Она оказалась симпатичнее, чем можно было подумать, глядя на фасад дома. Лины нигде не было видно.
«Подождите здесь, сейчас принесу кофе».
— сказала женщина и пошла на кухню. Фабиан подошел к стеллажам. Конечно, мы живем в эпоху электронных гаджетов, но стеллаж в гостиной все еще остается одним из тех мест в доме, которые хранят большинство секретов. Содержимое полок было вполне предсказуемым. Разноцветные бутылки и разномастные хрустальные бокалы, а также сувениры из Греции и из Канарских островов. Музыкальных альбомов было совсем немного, а коллекция DVD состояла наполовину из фильмов Диснея, а наполовину из шведских детективных сериалов. Три четверти крайне скромной библиотеки занимали книги Гию, Манкеля и Гришима, дополненные обязательными томами Стринберга, Шекспира и Диккенса. Картину портили или, наоборот, улучшали, как посмотреть, Пол Остер, Кормак Маккарти и Джонатан Франзен. Фабиан решил, что это книги Лины. На самой нижней полке он обнаружил фотоальбомы. В первом были свадебные фотографии Йоргена и Лины, и Фабиан невольно подумал о том, на какой же мезальянс она пошла. Во втором альбоме чего только не было, от сочельников и дней рождения до крестины праздников раков. На нескольких фотографиях Йорген стоял с обнаженным торсом и демонстрировал хорошо натренированные мускулы в татуировках.
«Нашел что-нибудь интересное?»
Фабиан поспешно оторвался от альбома и увидел Лину.
«А, это ты?»
Он отложил альбом, порываясь ее обнять, но потом решил протянуть руку, хотя ладонь уже вспотела.
«Привет».
«А обняться?»
«Ну да, конечно, прости. Я просто не хотел...» Он осторожно обнял ее.
«Тебя не узнать. Я слышала, ты переехал в Стокгольм?»
«Да, но теперь я вернулся. А я тебя сразу узнал. Ты совсем не изменилась».
«Спасибо».
Фабиан понятия не имел, что ему делать дальше, чтобы молчание не слишком затянулось, и почувствовал себя мальчиком, который только что позвонил в ее дверь, но не успел убежать и спрятаться. Агнет принесла из кухни поднос с кофе и поставила на столик у дивана.
«Лина, хочешь, я посижу с вами?» «Нет, Аге, спасибо. Все хорошо».
Агнета ушла, и Лина с Фабианом опустились на диван.
«Значит, ты полицейский и будешь расследовать это дело?» — спросила Лина и стала наливать кофе.
Но поскольку руки у нее дрожали, это получалось с трудом.
«Подожди, давай я...» — Фабиан забрал у нее кофейник.
«Извини, извини...»
— Лина беззвучно расплакалась.
«Не понимаю. Не понимаю, как так можно поступать. Ведь его все безумно любили. Совершенно не могу понять».
Фабиану захотелось придвинуться к ней поближе и утешительно положить руки на ее трясущиеся плечи, но он решил этого не делать. Он пришел к ней как полицейский, и ничего больше.
«Лина, понимаю, что тебе страшно тяжело, но у тебя есть, ну, хоть какое-то предположение о том, кто стоит за всем этим».
Лина покачала головой.
«Никакого. Я же сказала, что его все любили. Ученики его просто боготворили. Он умел найти к ним подход, особенно к трудным детям. Он точно знал, как с ними надо обращаться».
«Да, могу себе представить. Ведь он и сам был немного, как бы это сказать, с ним было непросто».
Лина подняла глаза и встретилась взглядом с Фабианом.
«Что ты имеешь в виду?»
«Или она это вытеснила из памяти, или просто сейчас не в том состоянии», — подумал Фабиан и поставил кофейную чашку на стеклянный столик.
«Лина, чтобы у нас был хоть какой-то шанс поймать того, кто это сделал, придется поворошить прошлое».
Лина отвела взгляд. Фабиан не стал нарушать молчание, и в конце концов она сдалась и кивнула.
«Насколько я понимаю, он поехал в Германию за пивом. Ты не знаешь, он поехал с кем-то?»
«Нет, он всегда ездил один».
«И этот раз не был исключением?»
Лина покачала головой.
«Если бы ему пришлось делить с кем-то место на погрузочной платформе, не стоило бы и ездить.
Я имею в виду просто за компанию». Лина вновь покачала головой.
«Кому это нужно? Просто съездить на машине в Германию и обратно, даже не имея возможности что-то купить?»
«Она права», — подумал Фабиан, по-прежнему не видя никакого смысла в такой поездке.
«Ну, не знаю. Какой-нибудь приятель. Кстати, он общался с кем-нибудь из класса? Ну, кроме тебя?»
«Нет, только с Гленном. Ну, ты знаешь, Гленн Гранквист».
Фабиан кивнул. К нему возвращалось все больше воспоминаний. Гленн и Йорген стали лучшими друзьями еще до школы. Насколько помнил Фабиан, они были из одного теста. Следующим пунктом будет разговор с Гленном.
«Я посмотрел альбом. Йорген всегда был в очень хорошей форме».
«Да. Он всегда тщательно следил за своим телом. Одно время, когда дети были маленькими, казалось, что он больше времени проводит на тренировках, чем дома».
«Значит, он часто тренировался», — сказал Фабиан и решил, что теперь либо пан, либо пропал. «А он не принимал препараты для роста мышц?»
Лина подняла глаза и встретилась с ним взглядом, словно ждала какой угодно вопрос, но только не этот.
«Не понимаю, куда ты клонишь. Анаболические стероиды? Естественно, нет».
Фабиан был уверен в том, что Йорген их принимал, но это не имело значения. Значение имело, как ответит Лина. Она соврала.
«Он никогда не поднимал на тебя руку».
Теперь Лина подготовилась лучше. Спокойная и собранная, она фыркнула и покачала головой.
«Честно говоря, не понимаю, что ты хочешь сказать. Йорген был одним из самых прекрасных людей на свете и никогда бы не сделал мне больно, не говоря уже обо всех остальных».
«Лина, я не собираюсь очернять Йоргена. Но мы оба знаем, каким он был в школе, и я только хочу, чтобы...»
«Тебе лучше уйти».
Она встала.
«Пожалуйста, уходи».
«Извини, я не хотел».
«Агге, можешь войти, мы закончили».